Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной дневной сессии 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — президент Даллен Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на заключительной сессии 188-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие членам церкви и друзьям во всем мире, участвующим в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета и спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении Мормонского табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи за органом Ричард Эллиот и Брайан Мэттиас. Хор откроет это собрание гимном «Милосердием Отец нас озарил». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Уэзерфорд Клейтон, член Кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Дороги пастыри сердцу».
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны возможности собраться в этом прекрасном здании и слушать Слово Твое от наших апостолов и пророков. Спасибо за благословение живущего пророка, который учит нас, как получать откровение в этот день. Мы собрались здесь и просим, чтобы Дух Твой был с нами сегодня и учил нас. Мы смиренно просим благословить и тех, кто будет выступать и назидать нас. Благослови их силой Духа, чтобы мы вместе постигали Твои учения и думали, как поступать правильно. И просим благословить всех, кому нужна Твоя помощь, чтобы все мы шли в одном направлении, под руководством Твоего Сына. И да благослови нас всех во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
Сейчас мы будем рады услышать старейшин Герета Гонга и Улиссеса Суареса, которые были поддержаны вчера утром в качестве новых членов кворума 12 апостолов. Затем мы услышим краткое выступление президента Рассела Нельсона. После этого к нам обратятся старейшина Джеффри Холланд, член кворума 12 апостолов, и сестра Джин Бингем, генеральный президент общества милосердия. Старейшина Гонг.
Дорогие братья и сестры, когда наши сыновья были очень маленькими, я рассказывал им на ночь истории про щенков Бигля и напевал гимны, в том числе «В этот день Христос воскрес! Аллилуйя!». Иногда я, шутя, заменял слова на «А теперь нам спать пора! Аллилуйя!». Обычно наши сыновья засыпали быстро. По крайней мере, они знали, что если я решу, что они спят, то перестану петь. Слова, по крайней мере, мои слова, не в силах выразить чувства, переполняющие меня с того момента, как президент Рассел Нельсон с любовью взял меня за руку, когда моя дорогая Сьюзан находилась рядом, и передал это священное призвание от Господа. У меня перехватило дыхание, и я не раз вытирал слезы за последние несколько дней. В этот пасхальный день субботний я с радостью пою «Аллилуйя». Песня искупительной любви нашего воскресшего Спасителя прославляет гармонию заветов, связующих нас с Богом и с другим и друг с другом, и искупление Иисуса Христа, которое помогает нам отрешиться от плотского человека и покориться внушением Святого Духа. Действуя вместе, наши заветы и искупление нашего Спасителя придают нам способности и благородство. Вместе они помогают стойко держаться и забывать неприятности. Вместе они сладостны, помогают беречь, освящать и несут избавление. Пророк Джозеф Смит сказал, «Учение, о котором мы говорим, некоторым может показаться довольно дерзновенным, сила, которая записывает или связывает на земле и связывает на небесах. Однако во все века мира, когда Господь давал человеку или группе людей устроение священства через действительное откровение, такая сила всегда давалась». Конец цитаты. Так обстоит дело и сегодня. Священные заветы и таинства, недоступные более нигде, можно получить в 159 святых храмах Господа, расположенных в 43 странах. Обещанные благословения приходят посредством восстановленных ключей священства, учения и власти. Это становится отражением нашей веры, послушания и обещаний Его Святого Духа в наших поколениях, в земном времени и в вечности. Дорогие братья и сестры, принадлежащие каждой национальности, колену и языку в нашей Всемирной Церкви, спасибо вам за вашу живую веру, надежду и милосердие в каждом шаге. Благодарю вас за то, что стали частью Содружества Святых, опирающихся на свидетельство о полноте восстановленного Евангелия и живущих по нему. Дорогие братья и сестры, мы принадлежим друг другу. Мы можем быть связаны вместе в единстве и любви во всем и везде. Пожалуйста, придите и увидьте, ведь зовет Господь Иисус Христос. В этот день я смиренно принимаю обязательства со всей силой и способностью своей души, какой бы ни была или ни стала эта сила, перед моим Спасителем, моей дорогой Сьюзан и нашей семьей, моими братьями и каждым из вас, дорогие братья и сестры, в центре всего достойного и вечного находится живая реальность Бога, нашего любящего вечного Отца, и Его Сына, Иисуса Христа, и Его искупление, о чем свидетельствует Святой Дух. В это пасхальное воскресенье я благоговейно и торжественно свидетельствую о живущем Христе, о том, кто умер, был погребен и снова восстал в третий день и вознесся на небо. Он есть Альфа и Омега. Он был с нами в начале. и Он с нами до конца. Я свидетельствую о пророках последних дней, начиная с пророка Джозефа Смита и до президента Рассела Нельсона, которого мы с радостью поддерживаем. Как поют в первоначальном обществе, «Следуй пророку, знает он путь». И в Торе пророчеством священных писаний, в том числе книги Мормона, я свидетельствую, что Царство Господа снова утверждено на земле в качестве подготовки ко второму пришествию Мессии во святое и священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, где бы вы ни находились, я хотел бы выразить свою искреннюю и глубокую благодарность за вашу поддержку и голосование вчера утром. Хотя я чувствую себя подобно Моисею, который считал, что он не красноречив и тяжело говорит, меня утешают обращенные к нему слова Господа. «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Я также нахожу утешение в любви и поддержке моей возлюбленной жены. Она пример доброты, любви и абсолютной преданности Господу для меня и моей семьи. Я люблю ее всем сердцем и благодарен за то положительное влияние, которое она оказывает на нас. Братья и сестры, я свидетельствую вам о том, что президент Рассел Нельсон — пророк Бога на земле. Я никогда не видел никого более доброго и любящего. Хотя я чувствую свое несоответствие этому священному призванию, его слова и нежный взгляд в тот момент, когда он передал мне эту ответственность, помогли мне почувствовать объятия любви Спасителя. Спасибо, президент Нельсон. Я поддерживаю вас и люблю вас. Какое же это благословение иметь на земле в дни нашей жизни пророков, провидцев и носителей откровений, которые стремятся познавать волю Господа и следовать ей. Утешительно знать, что мы не одиноки в этом мире, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваемся в жизни. Пророки на земле — это знак Божьей любви к Его детям. Они возвещают народу Божьему обещание истинную природу Бога и Иисуса Христа. Я познал это на собственном опыте. 18 лет назад мне с женой позвонил президент Джеймс Фауст, тогда второй советник в первом президентстве. Он призвал меня служить президентом миссии в Португалии. Моей жене предстояло служить моей напарницей. Он сказал нам, что наша миссия начнется через полтора месяца. Хотя мы чувствовали себя не готовыми и недостаточно компетентными, мы приняли это призвание. Больше всего в то время нас беспокоила необходимость получения виз для служения в той стране, поскольку, основываясь на прошлом опыте, мы знали, что этот процесс занимает от 6 до 8 месяцев. Тогда президент Фауст спросил, есть ли у нас вера в то, что Господь сотворит чудо, и что мы сможем быстро получить визы. Мы, конечно же, сказали «да», и сразу же принялись за дело. Мы подготовили все документы, необходимые для получения виз, и, взяв своих маленьких детей, пошли в консульство так быстро, как только могли. Там нас встретила очень милая женщина. Проверяя наши документы и интересуясь, что мы собираемся делать в Португалии, она спросила нас, «Вы действительно будете помогать народу моей страны?» Мы решительно ответили «да» и объяснили, что будем представлять Иисуса Христа и свидетельствовать о Нем и Его божественной миссии на земле. Мы вернулись туда через 4 недели, получили визы, и в общем и целом, через полтора месяца прибыли к месту служения, о чем нас и просил пророк Господа. Братья и сестры, я свидетельствую о том, что пророки говорят силой Святого Духа. Они свидетельствуют о Христе и Его божественной миссии на земле. Они представляют разум и сердце Господа и призваны представлять Его, учить нас тому, что мы должны делать, чтобы вернуться в присутствие Бога и Его Сына, Иисуса Христа. Проявляя веру и следуя их учениям, мы получаем благословение. Если мы следуем им, в нашей жизни будет больше счастья и меньше неясности. Наши трудности и проблемы будет легче переносить, и мы окружим себя духовной броней, которая защитит нас от нападок врага в эти дни. Этим пасхальным днем я торжественно свидетельствую о том, что Иисус Христос воскрес. Он жив, и Он руководит Своей Церковью на земле через Своих пророков, провидцев и носителей откровений. Я свидетельствую о том, что Он есть Спаситель и Искупитель мира, и что через Него мы можем обрести спасение и возвышение в присутствии Божьем. Я люблю Его. Я преклоняюсь перед Ним. Я хочу следовать за Ним, вершить Его волю, и становиться более похожим на Него. Я говорю все это со смирением во священное имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, старейшина Гонг и старейшина Суарес, за ваши искренние выражения веры. Мы благодарны вашим напарницам. Теперь, братья и сестры, мы с вдохновением принимаем новые указания от Господа для наших членов по соблюдению наших заповедей. Много месяцев мы раздумывали над лучшим путем, как нам осуществлять духовное и мирское служение. И мы приняли решение оставить в прошлом домашнее обучение и посещение в том смысле, в каком мы знали их. На смену им будет дан новый, более святой подход к заботе и служению для других. Мы будем называть эти действия просто заботливым служением. Это эффективное действия будут зависеть от даров, неразрывно связанных с милосердием сестер и властью священства. Нам всем нужны эти дары для защиты от коварного противника. Старейшина Джеффри Холланд из Кворума 12 апостолов и сестра Джин Бингам и президент Общества милосердия объяснят нам, как будут назначаться братья и сестры Общества милосердия и молодых женщин, и как эта система будет функционировать для и ради заботы о церкви по всему миру. Первое президентство единогласно одобряет их послание. Мы с благодарностью и с молитвой открываем новую главу в истории церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.
Перефразируя Ральфа Уолдо Эмерсона, самые памятные моменты жизни — те, когда мы чувствуем прилив откровения. Президент Нельсон, я не знаю, сколько приливов мы можем выдержать в эти выходные. У некоторых из нас слабое сердце. Но, на мой взгляд, вы можете позаботиться и об этом. Что за пророк? Впечатленный необыкновенным заявлением и свидетельством президента Нельсона, прозвучавшими вчера и сегодня утром, я приношу свое свидетельство, что эти корректировки — пример откровения, который направляет эту церковь с самого начала. Они еще нагляднее свидетельствуют о том, что Господь ускоряет свою работу в наше время. Для всех, кто хочет узнать подробности, сразу же по завершении этой сессии конференции каждому члену церкви, имеющему адрес электронной почты, будет выслано письмо первого президентства. Все руководители священства и вспомогательных организаций получат 7-страничный документ, составленный в формате вопросов и ответов. Наконец, эти материалы будут тут же размещены на сайте ministringlds.org. Просите, и будет дано вам. Ищите, и обрящите. Теперь же, братья и сестры, обращаясь к замечательному поручению, что дал мне президент Нельсон, очевидно, что со взрослением работы кворумов и вспомогательных организаций, как структурных единиц, должна также возрастать и зрелость каждого из нас. Мы должны подняться над рутинным, механическим исполнением поставленных задач к искреннему ученичеству, которое столь внятно сформулировал Спаситель, завершая свое земное служение. Готовясь оставить горстку своих последователей, которые пока не полностью вникли в суть и не во всем достигли ясности, он не стал перечислять им десяток административных действий, которые им требовалось предпринять, либо вручать им кипу отчетов, которые предстояло заполнить в трех экземплярах. Нет. Он кратко изложил их задачу в виде одной фундаментальной заповеди — «Любите друг друга, как я возлюбил вас», — сказал он. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Стараясь приблизиться к этому евангельскому идеалу, мы с радостью сообщаем, что в программу заботливого служения священства и общества милосердия, о которой было объявлено ранее, будут входить, среди прочего, следующие компоненты, которые общество милосердия уже частично применяет с заметным успехом. Мы больше не будем использовать понятия, относящиеся к домашнему обучению и программе навещающих сестер. Отчасти это связано с тем, что в значительной мере наше служение будет проходить в иной обстановке, нежели дома, а отчасти с тем, что контакт с человеком будет определяться не изложением подготовленных уроков, хотя, конечно же, при необходимости можно делиться и уроками. Первостепенной целью обращения ради заботливого служения будет, как было сказано о народе во времена Алмы, присмотр за своими людьми и питание их тем, что относится к праведности. Мы продолжим навещание на дому, насколько это возможно. Однако местные обстоятельства, такие как значительная численность, большие расстояния, вопросы личной безопасности и другие условия, создающие определенные трудности, могут не позволять ежемесячно посещать каждый дом. Как уже много лет назад отмечало первое президентство, нужно делать все от нас зависящее, используя имеющиеся в нашем распоряжении средства. Какими бы ни были ваши планы посещения человека, их можно дополнить телефонными звонками, записками, текстовыми и электронными сообщениями, видеочатами, беседами на церковных собраниях, совместным участием в проектах служения и общественными мероприятиями, а также целым рядом возможностей, сопряженным с постоянно расширяющимся миром социальных сетей. Однако хотелось бы подчеркнуть, что столь широкий спектр взглядов на общение не включает приспособление и прискорбное мнение, проявление которого я недавно видел на наклейке на бампере одного автомобиля. Там было написано: «Если я бибикну, считай, что домашнее обучение состоялось». Прошу, прошу вас, братья, в результате и к сестрам не относится. В результате этих изменений заботы и внимания должно стать больше, а не меньше. Я чувствую, что, узнав о новой концепции заботливого служения, более основанной на Евангелии, вы начинаете паниковать из-за того, что по ней придется отчитываться. Что ж, расслабьтесь, ведь никаких отчетов не будет, по крайней мере таких, какие бывают в последний день каждого месяца. Успел в самую последнюю минуту. В этом мы тоже будем проявлять больше зрелости. Единственный отчет, который будет предоставляться, это количество собеседований руководителей с напарничествами по заботливому служению в приходе за квартал. Как бы просто это ни звучало, мои друзья, эти собеседования имеют ключевое значение. Без этой информации епископ никак иначе не сможет быть в курсе духовного и мирского состояния своих прихожан. Помните, братья-служители представляют епископство и президентство кворума старейшин. Они их не заменяют. Ключи епископства и президента кворума не ограничиваются этим заботливым служением. Если ключевым руководителям прихода, включая епископа, надлежит знать духовное и материальное положение людей, тогда значимость такого собеседования невозможно переоценить. Поскольку этот отчет отличается от того, что вы предоставляли в прошлом, позвольте подчеркнуть, что нам здесь, в Главном управлении Церкви, не обязательно знать, как и где, когда вы общаетесь со своими подопечными. Нас лишь волнует, что вы это делаете и благословляете их, чем только можете. Братья и сестры, у нас есть Богом данная ответственность исповедовать чистую веру в Бога, нести бремена друг друга и утешать нуждающихся в утешении, служить вдовам и сиротам, состоящим и не состоящим в браке, сильным и встревоженным, страдающим от недугов и здоровым, счастливым и печальным, одним словом, всем нам, каждому из нас. Ведь нам всем нужно ощущать тепло дружеской руки и слышать твердое выражение веры. Однако новое название, новая гибкость и снижение количества отчетов ничуть не изменят наше служение, если мы не будем видеть в нем приглашение заботиться друг о друге совершенно новым, более святым образом. Как сказал президент Нельсон, устремляя духовный взгляд на возможность жить по закону любви в более универсальном смысле, мы воздаем должное поколениям, которые долгие годы служили именно так. Позвольте привести недавний пример такой преданности, надеясь, что намного больше людей ухватятся за наказ Господа быть с нашими братьями и сестрами и укреплять их. 14 января этого года, в воскресенье, чуть позже 17:00, мои юные друзья, Брэд и Кристен Хэмблин, вели приятную беседу у себя дома в Темпе, штат Аризона. Брэд весь день был занят служением в епископстве, а Кристен заботилась об их пятерых детей. Внезапно Кристен, которая за год до того, казалось, победила рак груди, потеряла сознание. Он позвонил в службу спасения, и прибывшие сотрудники скорой помощи стали отчаянно пытаться вернуть ее к жизни. Взывая к помощи в молитве, он быстро позвонил еще двум людям, своей маме, с просьбой позаботиться о детях, и Эдвину Поттеру, своему домашнему учителю. Вот беседа с домашним учителем без купюр. Эдвин, увидев номер звонившего, сказал: «Привет, Брэд, как дела?» Брэд почти прокричал в трубку: «Ты мне нужен здесь, прямо сейчас!» Не прошло и нескольких минут, как его соратник во священстве был рядом. Он помог с детьми и повез брата Хэмблина в больницу следом за машиной скорой помощи, в которой была его жена. Там, по прошествии менее 40 минут после того, как Кристин впервые закрыла глаза, врачи объявили, что она умерла. Брэд рыдал, а Эдвин сжимал его в объятиях и плакал вместе с ним. Долго-долго. Потом, оставив Брэда скорбеть вместе с остальными членами семьи, Эдвин отправился к епископу, чтобы сообщить о произошедшем. Епископ немедленно поехал в больницу, а Эдвин — домой к Хэмблинам. Там же он со своей женой Шарлоттой, которая тоже прибежала на помощь, поиграл с 5 осиротевшими детьми семьи Хэмблин в возрасте от 12 до 3 лет, накормил их ужином, провел импровизированное музыкальное представление и помог им подготовиться ко сну. Позднее Брэд признался мне: удивительнее всего в этой истории было даже не то, что Эдвин пришел, когда я его позвал. Когда возникают чрезвычайные ситуации, всегда находятся люди, готовые помочь. Самым удивительным в этой истории было то, что я подумал именно о нем. Вокруг были и другие люди. Брат и сестра Кристи живут менее чем в 5 километрах от нас. У нас замечательный епископ. Но отношения, сложившиеся между Эдвином и мной, таковы, что я инстинктивно позвонил ему, когда понадобилась помощь. Церковь предлагает нам четко структурированную возможность лучше жить согласно второй заповеди. Любить, служить и налаживать отношения с братьями и сестрами, которые помогают нам приближаться к Богу. Конец цитаты. Вот что сказал Эдвин Поттер о том случае. По иронии судьбы, Брэд был домашним учителем моей семьи дольше, чем я их домашним учителем. В те годы он навещал нас скорее как друг, чем по поручению. Он служил замечательным примером, олицетворением того, каким должен быть активный и заботливый носитель священства. Моя жена, мои сыновья, и я сам вовсе не воспринимаем его как человека, обязанного приносить нам послание в конце каждого месяца. Мы видим в нем друга, который живет на нашей улице, совсем неподалеку, и готов сделать что угодно, лишь бы благословить нас. Я рад, что смог хотя бы немного отплатить ему за все, чем я ему обязан. Братья и сестры, я вместе с вами выражаю признательность каждому учителю-соседу и приходскому учителю, как когда-то назывались домашние учителя, а также домашним учителям и навещающим сестрам, которые преданно любили и служили на протяжении всей нашей истории. Сегодня мы молимся о том, чтобы каждый мужчина и каждая женщина, а также наши юноши и девушки постарше, покидая эту генеральную конференцию, ощущали более глубокую решимость искренне заботиться друг о друге, руководствуясь при этом исключительно чистейшей любовью Христовой. Несмотря на наше несовершенство, давайте будем трудиться плечом к плечу вместе с господином виноградника, протягивая Богу и Отцу всех нас руку помощи в его сложнейшей задаче отвечать на молитвы, нести утешение, осушать слезы и укреплять ослабевшие колени. Тогда мы будем подобны истинным ученикам Христа, какими мы и должны быть. Давайте же любить друг друга, как Он возлюбил нас. Об этом я молюсь во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Какое же это чудесное благословение — жить во времена непрекращающихся откровений от Бога, ожидая и становясь участниками свершения всего того, что уже сбылось и что еще сбудется в наше время, тех событий, о которых говорили пророки. Мы готовимся ко второму пришествию Спасителя. А есть ли лучший способ подготовиться к встрече с Ним, чем стремиться уподобиться Ему через исполненное любви и заботливое служение друг другу? Как учил Иисус Христос Своих последователей в самом начале этого устроения, «Если ты любишь Меня, то будешь служить Мне». Наше служение другим людям — это проявление нашего ученичества и нашей благодарности и любви к Богу и к Его Сыну Иисусу Христу. Иногда мы думаем, что должны делать нечто грандиозное, героическое, чтобы это засчиталось нам как служение ближним. Но простые проявления служения могут гораздо сильнее повлиять на других людей, так же, как и на нас самих. Что делал Спаситель? Через несравненные дары искупления и воскресения, о которых мы вспоминаем в это прекрасное пасхальное воскресенье, Он, как никто другой, оказал глубочайшее влияние на всех, кто жил, и кому еще только предстоит жить на этой земле. Но помимо этого Он улыбался людям, беседовал с людьми, ходил с ними рядом, слушал их, уделял им время, воодушевлял, учил, кормил и прощал. Он служил своей семье и друзьям, соседям и незнакомцам, и он приглашал просто знакомых, так же, как и самых близких людей, наслаждаться обильными благословениями его Евангелия. Эти простые проявления служения и любви можно принять за образец для нашего с вами заботливого служения. Если вы удостоились чести быть представителем Спасителя, оказывая заботливое служение, спросите себя, как я могу поделиться светом Евангелия с этим человеком или этой семьей? К чему побуждает меня Дух? Заботливое служение может исполняться самыми разными способами, в самой личной форме. Как же выглядит такое служение? Заботливое служение — это когда президентство кворума старейшин общества милосердия с молитвой совещаются о том, как распределить поручения, когда руководители не просто раздают полоски бумаги, но обсуждают потребности каждого отдельного человека и каждой семьи, выбирая для них сестер и братьев-служителей. Это когда с человеком проводят время на прогулке или дома, за настольными играми, в чем-то помогают ему или вовлекают его самого в проект служения. Это когда человека навещают лично, звонят ему по телефону, переписываются с ним по интернету или через текстовые сообщения, когда человеку передают открытку ко дню рождения или приходят поболеть за него на футбольный матч, когда с человеком делятся цитаты из священных писаний или из выступлений на конференции, когда с человеком обсуждают вопрос, связанный с Евангелием, приносит ему свидетельство, дарующее ясность и покой. Это когда один человек становится частью жизни другого и окружает его заботой. Это когда с человеком проводят собеседование, в котором с чуткостью и тактом обсуждают его потребности и сильные стороны. Это когда в случае особо серьезных нужд организуется совет прихода. Такое вот заботливое служение укрепило одну сестру, которой пришлось уехать далеко от родного дома, когда ее муж поступил в институт. Не имея телефона для связи, с маленьким ребенком на руках, плохо ориентируясь на новом месте, она чувствовала себя потерянной и одинокой. Без всяких указаний, с чьей-то стороны, к ней приехала сестра из общества милосердия, вручила матери пару туфелек для малыша, усадила их обоих в машину и отвезла в ближайший продуктовый магазин. Благодарная сестра признается, она стала для меня спасательным кругом. Еще один пример воистину заботливого служения подала пожилая сестра из Африки, которой было назначено присматривать за сестрой, долго не посещавшей церковные собрания. Придя к той сестре домой, она обнаружила, что несчастную женщину избили и ограбили. У нее почти не было еды и не было одежды, в которой она готова была бы прийти на воскресное собрание в церкви. Женщина, которой поручили заботиться о ней, стала для нее тем, кто выслушал, поделился продуктами со своего огорода, отрывками из священных писаний и дружбой. Пропавшая сестра вскоре вернулась в церковь и теперь сама служит в призвании, поскольку она знает, что ее любят и ценят. Теперь, когда мы объединяем усилия общества и милосердия с преобразованным кворум старейшин, это позволит развить единство, которое может привести к потрясающим результатам. Заботливое служение становится единой согласованной программой, чтобы исполнять обязанность священства навещать дом каждого члена церкви и всегда смотреть за прихожанами церкви, быть с ними и укреплять их. А заодно и цель общества милосердия — помогать друг другу готовиться к благословениям вечной жизни. Совместно работая под руководством епископа, президентства, кворума старейшин и общества милосердия могут получать вдохновение, ища наилучшие способы оказать внимание и заботу каждому человеку и каждой семье. Позвольте привести пример. У одной матери диагностировали рак. Вскоре она начала проходить курс лечения, и сестры общества милосердия сразу же взялись за работу. Они распланировали, как будут помогать с едой, кто будет отвозить ее на процедуры и оказывать другого рода поддержку. Они регулярно навещали ее, ободряли и просто оставались рядом. В то же время кворум священства Мелхиседекова тоже взялся за дело. Они помогли отремонтировать спальню и ванную таким образом, чтобы в этих помещениях было удобнее ухаживать за больной сестрой. Молодые мужчины тоже протянули руки помощи и подставили свои спины, чтобы участвовать в этом важном деле. Нашлась работа и для девушек из общества молодых женщин. Они с радостью взяли на себя обязанность каждый день выгуливать собаку. Время шло, а приход продолжал оказывать помощь, при необходимости что-то добавляя или меняя в своем служении. Это был воистину труд любви, где каждый прихожанин отдавал частицу себя, в едином порыве проявляя заботу настолько личного характера, что благословена была не только страдающая сестра, но и каждый член ее семьи. После всей этой упорной борьбы болезнь все-таки унесла жизнь той сестры. Вы думаете, прихожане выдохнули, решив, что их дело сделано, и теперь можно отдохнуть? Нет. Девушки продолжают каждый день выгуливать собаку. Кворум и священство продолжают оказывать заботливое служение отцу и его семье. а сестры общества милосердия продолжают с любовью выявлять сильные стороны и потребности. Братья и сестры, вот это и есть заботливое служение. Это и есть любовь, по примеру Спасителя. Еще одно благословение от этих нововведений — возможность для девушек в возрасте от 14 до 18 лет участвовать в заботливом служении в парах с сестрами общества милосердия, так же, как и юноши их возраста могут служить в парах с братьями-носителями священства Мелхиседекова. Молодежь может делиться своими уникальными дарами и расти духовно, трудясь бок о бок со взрослыми людьми, участвуя в работе спасения. Поручения молодежи по программе «Заботливое служение» также могут позволить обществу милосердия, кворумам старейшин, охватить своим вниманием большее число прихожан. Когда я думаю о тех ярких юных сестрах, которых я знаю, то радуюсь за сестер из общества милосердия, которые будут благословлены энтузиазмом, талантами и духовной чуткостью этих девушек, служа в парах с ними или получая от них заботливое служение. И меня в равной степени восхищает тот факт, что сестры из общества милосердия будут наставлять, обучать и укреплять девушек. Эта возможность участвовать в созидании Царства Божьего будет огромным преимуществом для молодых женщин, поскольку они смогут лучше подготовиться к выполнению своих ролей в качестве руководителей в церкви и в обществе, а также в качестве полноценных партнеров в своей семье. Как сказала вчера сестра Бонни Оскарсон, молодые женщины хотят быть полезными. Им нужно знать, что их ценят и признают их важнейшую роль в работе спасения. По сути, наши юные сестры уже оказывают заботливое служение, без всяких формальных назначений или фанфар. Одна семья, с которой я лично знакома, переехала за сотни километров на новое место, где они никого не знали. В первую же неделю на пороге их дома появилась 14-летняя девушка из нового прихода. Она принесла тарелку печенья, чтобы поприветствовать их в новом районе. Ее мама стояла, улыбаясь у нее за спиной. Она подвезла ее сюда на машине и поддержала дочь в желании оказать заботливое служение. Еще одна мать однажды забеспокоилась, когда заметила, что ее 16-летней дочери нет дома, хотя было пора уже вернуться. Когда девушка наконец пришла домой, ее мама с недовольством в голосе поинтересовалась, где же она была, на что девушка смущенно ответила, что заходила к живущей по соседству с ними вдове, чтобы занести ей цветы. Она заметила, что эта пожилая сестра выглядит очень одинокой, и ощутила побуждение навестить ее. Мама полностью поддержала ее стремление, и девушка стала и дальше навещать ту женщину. Они стали хорошими подругами, и эти трогательные отношения сохранились на долгие годы. Каждая из этих девушек и многие другие, такие же, как они, заметили чью-то нужду и постарались оказать помощь. Юные сестры от природы наделены желанием проявлять заботу и делиться, и это желание может направляться в нужное русло благодаря заботливому служению вместе со взрослой сестрой. Когда мы, независимо от нашего возраста, задумываемся над тем, как служить наиболее эффективно, мы спрашиваем себя, в чем он или она нуждается. Когда этот вопрос подкрепляется искренним желанием служить, Дух ведет нас к выполнению дел, способных воодушевить и укрепить того человека. Я слышала бесчисленное множество историй о братьях и сестрах, кого благословил чей-то приветливый жест или чья-то доброжелательность в церкви, чуткое электронное или текстовое сообщение, личная беседа с кем-то в трудный момент, приглашение к участию в общем мероприятии или предложение о помощи в сложной ситуации. Одинокие родители, новообращенные, менее активные члены церкви, вдовы и вдовцы, трудные подростки – все эти люди нуждаются в повышенном внимании. Сестры и братья-служители должны приходить к ним на помощь в первую очередь. Согласованность между президентствами кворума старейшин и обществом милосердия позволяет делать самый правильный выбор в распределении назначений. В конце концов, истинное заботливое служение вершится раз за разом, и его движущая сила — любовь. Вся ценность, все чудо искреннего заботливого служения состоит в том, что оно действительно изменяет чью-то жизнь. Если наши сердца открыты и готовы любить и принимать, ободрять и утешать, сила нашего заботливого служения будет колоссальной. Там, где движущей силой является любовь, будут происходить чудеса, и мы будем находить способы приводить наших пропавших сестер и братьев, приемлющие всех объятия Евангелия Иисуса Христа. Спаситель — наш пример во всем. Не только в том, что нам нужно делать, но и в том, ради чего нам следует это делать. Самой своей жизнью на земле Он приглашал нас поднять свой взор чуть выше, забыть о своих собственных проблемах и протягивать руку помощи другим людям. Принимая эту возможность всем сердцем отдаваться заботливому служению нашим братьям и сестрам, мы обретаем благословение духовного очищения, больше гармонии с волей Бога и развиваем в себе способность лучше понимать Его план, чтобы помогать каждому вернуться к Нему. Поступая именно так, мы станем более открытыми к тому, чтобы замечать Его благословение и с готовностью доносить эти благословения до других людей. Наши сердца будут петь в унисон с нашими голосами. «Я хочу любить так сильно, как меня Ты возлюбил. Из Твоей любви, Спаситель, почерпнув духовных сил, я смогу любить так сильно. Господь, я за Тобой пойду». Давайте же проявлять нашу благодарность и любовь к Богу через исполненное любви и заботливое служение нашим вечным сестрам и братьям. В результате мы придем к такому же единодушию, какое сохранялось среди народа Древней Америки в течение 100 лет после прихода Спасителя в их землю. И было так, что не было раздоров, благодаря любви Божьей, пребывавшей в сердцах народа. Не было ни зависти, ни соперничества. И воистину не могло быть более счастливого народа среди всех людей, сотворенных рукой Божьей. Я с радостью приношу свое личное свидетельство о том, что эти вдохновенные изменения происходят по откровению от Бога, и что по мере того, как мы будем с готовностью пропускать их через себя, мы будем становиться более подготовленными к встрече Его Сына Иисуса Христа при Его пришествии. Мы приблизимся к тому, чтобы стать народом Сиона, и будем ощущать всепоглощающую радость вместе с теми, кому помогали на пути ученичества. О том, чтобы нам это удавалось, я горячо и смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Искупитель Израиля». После гимна мы будем рады услышать старейшину Дитера Угдорфа, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит епископ Жеральд Косе, председательствующий епископ церкви. Затем к нам обратится старейшина Квентин Кук, член кворума 12 апостолов. После выступления старейшины Кука хор исполнит гимн «Любите друг друга».
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Redeemer of Israel is indeed our only delight.
Наш Искупитель Израиля действительно наша радость. Мои возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, я благодарен за возможность встретиться с вами на этой генеральной конференции. Мы с Харриет рады приветствовать вместе с вами старейшин Гонга и Суареса как членов кворума 12 апостолов. Мне не хватает моего дорогого друга, президента Томаса Монсона. Но я люблю и поддерживаю нашего пророка и президента Рассела Нельсона и его советников. Я также благодарен за честь снова более тесно работать с моими возлюбленными братьями из Кворума 12. Более всего, я глубоко смирен и очень счастлив быть членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, где миллионы мужчин, женщин и детей готовы поднимать там, где они стоят, в любом качестве или призвании, и всем сердцем стремиться служить Богу и ближним, созидая Царство Божье. Сегодня священный день. Это пасхальное воскресенье, в которое мы отмечаем то славное утро, когда наш Спаситель расторг узы смерти и триумфально восстал из могилы. Недавно я сделал в интернете такой запрос. Какой день сильнее всего изменил ход истории? Ответы варьировались от удивительных и странных до содержательных и заставляющих задуматься. В их числе день, когда давным-давно астероид врезался в полуостров Юкатан. Когда в 1440 году Иоганн Гутенберг построил печатный станок. И, конечно же, тот день, когда в 1903 году братья Райт показали, что люди и вправду могут летать. А если бы этот вопрос задали вам, как ответили бы вы? По-моему, ответ очевиден. Чтобы найти самый важный день в истории, мы должны вернуться почти на 2000 лет назад, в тот вечер в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос преклонил колени в горячей молитве и предложил Себя как выкуп за наши грехи. Принеся эту великую и бесконечную жертву, при неимоверных страданиях тела и духа, Иисус Христос, Сам Бог, кровоточил из каждой поры. Следуя совершенной любви, Он отдал все, чтобы мы могли получить все. Его божественная жертва, которую трудно осознать, можно лишь ощутить всем сердцем и разумом, напоминает нам о благодарности, которую мы все задолжали Христу за Его божественный дар. Позднее в ту ночь Иисуса привели к религиозным и политическим начальникам, которые издевались над Ним, избивали Его и приговорили Его к позорной смерти. В муках Он висел на кресте, пока, наконец, не свершилось. Его безжизненное тело положили в чужую гробницу. И потом, на утро третьего дня, Иисус Христос, Сын всемогущего Бога, восстал из той гробницы, как славное, воскресшее существо, полное блеска, света и величия. Да, в истории человечества есть много событий, которые глубоко влияли на судьбы стран и народов. Но все они вместе взятые меркнут в сравнении с тем, что случилось в то первое пасхальное утро. Что же делает бесконечную жертву и воскресение Иисуса Христа самым важным событием в истории? Более значительным, чем мировые войны, грандиозные катастрофы и судьбоносные научные открытия. Ответ заключается в двух великих неразрешимых проблемах, стоящих перед каждым из нас. Во-первых, мы все умираем. Какими бы вы ни были молодыми, красивыми, здоровыми или осторожными, когда-нибудь ваше тело станет безжизненным. Друзья и родные будут скорбеть о вас, но им вас уже не вернуть. Тем не менее, благодаря Иисусу Христу, ваша смерть будет временной. Когда-нибудь ваш дух соединится с вашим телом. Это воскресшее тело будет не подвластно смерти, и вы будете жить в вечностях, не зная боли и физических страданий. И это благодаря Иисусу Христу, который отдал свою жизнь и принял ее снова. Он сделал это для всех, кто верит в Него. Он сделал это для всех, кто не верит в Него. Он сделал это для всех, даже для тех, кто высмеивает, оскорбляет и проклинает Его имя. Во-вторых, мы все грешны. Наши грехи никогда не позволили бы нам жить с Богом, ибо ничто нечистое не может войти в Царство Его. Поэтому каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок были удалены от Его присутствия, пока Иисус Христос, Агнец без порока, не предложил свою жизнь как выкуп за наши грехи. Не имея долгов перед правосудием, Иисус мог заплатить наш долг и удовлетворить требования правосудия за каждую душу, в том числе за вас и за меня. Иисус Христос заплатил эту цену за наши грехи, за все. В тот самый важный день в истории Иисус Христос распахнул врата смерти и отбросил барьеры, не пускавшие нас в священные и освященные чертоги вечной жизни. Благодаря нашему Господу и Спасителю мы с вами получили драгоценный и бесценный дар. Независимо от нашего прошлого, мы можем покаяться и следовать по пути, ведущему к небесному свету и славе, окруженные верными детьми Небесного Отца. Вот что мы празднуем в Пасхальное воскресенье. Мы празднуем жизнь. Благодаря Иисусу Христу мы восстанем из отчаяния смерти и заключим в объятия тех, кого любим, проливая слезы неудержимой радости и переполняющей благодарности. Благодаря Иисусу Христу мы будем жить как вечные существа во веки веков. Благодаря Иисусу Христу наши грехи могут быть не просто стерты, они могут быть забыты. Мы можем стать очищенными и возвышенными, святыми. Благодаря нашему возлюбленному Спасителю мы можем вечно пить из источника воды, текущей в жизнь вечную. Мы можем вечно жить в обителях нашего вечного Царя в невообразимой славе и совершенном счастье. Несмотря на все это, сегодня в мире много таких, кто либо не осознает, либо не верит в тот драгоценный дар, который преподнес нам Иисус Христос. Кто-то из них мог слышать об Иисусе Христе и что-то знает о Нем, как об историческом персонаже. Но они не видят в Нем того, кем Он в действительности является. Думая об этом, я вспоминаю о Спасителе, стоящем перед Понтием Пилатом, римским префектом Иудеи, всего за несколько часов до Своей смерти. Пилат рассматривал Иисуса исключительно с мирской точки зрения. У Пилата была работа, включавшая две главные задачи – сбор налогов для Рима и поддержание спокойствия в регионе. И вот иудейский Синедрион приводит к нему человека, который, по их заверениям, мешает выполнению обеих задач. Допросив своего узника, Пилат объявляет: «Я никакой вины не вижу в нем». Но чувствуя, что надо как-то успокоить обвинителя Иисуса, Пилат вспоминает о местном обычае отпускать на Пасху одного узника. Не захотят ли они, чтобы он отпустил Иисуса вместо отъявленного грабителя и убийцы Вараввы? Но возбужденная толпа потребовала отпустить Варавву и распять Иисуса. «За что?» — вопросил Пилат. «Какое же зло сделал он?» Но они только громче кричали: «Распни его!» В последней попытке удовлетворить толпу, Пилат приказал своим людям бичевать Иисуса. Что они сделали, оставив его окровавленным и израненным? Они насмехались над ним, возложили ему на голову терновый венец и одели его в багряницу. Возможно, Пилат надеялся, что это утолит их жажду крови. Возможно, они сжалятся над этим человеком. «Вот, я вывожу его к вам», — сказал Пилат, «чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Се человек, сам Сын Божий, стоял перед жителями Иерусалима». Они смотрели на Иисуса, но все-таки не видели Его. У них не было глаз, чтобы увидеть. В переносном смысле нам тоже предлагают увидеть сего человека. В мире о нем бытуют самые разные мнения. Древние и современные пророки свидетельствуют, что Он — Сын Божий. Я тоже. Примечательно и важно, чтобы каждый из нас сам пришел к этому убеждению. Что же вы видите, размышляя о жизни и служении Иисуса Христа? Те, кому удается по-настоящему разглядеть сего человека, находят дверь, ведущую к величайшим радостям жизни и бальзаму от ее отчаяния и безысходности. Поэтому в минуты скорби и печали взирайте на этого человека. Чувствуя себя одинокими и забытыми, взирайте на этого человека. В минуты отчаяния, опустошенности, сомнений, травм или поражений, взирайте на этого человека. Он утешит вас, Он излечит вас и придаст смысл вашему пути. Он изольет на вас свой дух и наполнит ваше сердце чрезвычайной радостью. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Когда мы действительно видим этого человека, мы узнаем о нем и желаем равняться на него в своей жизни. Мы каемся и стремимся совершенствоваться, и каждый день становиться чуть ближе к Нему. Мы доверяем Ему. Мы проявляем свою любовь к Нему, соблюдая Его заповеди и живя согласно нашим священным заветам. Иными словами, мы становимся Его учениками. Его очищающий свет проникает в наши души. Его благодать возвышает нас. Наши бремена облегчаются. Наш покой углубляется. Когда мы истинно видим этого человека, у нас есть обещание благословенного будущего, которое вдохновляет и ведет нас через все повороты и удары нашего жизненного пути. Оглянувшись назад, мы увидим, что там есть некий божественный замысел, и эти точки действительно связаны. Когда вы примете Его жертву, станете Его учеником и, наконец, дойдете до конца своего земного пути, что станет с теми печалями, которые вы пережили в этой жизни? Они уйдут? А разочарования, предательства, преследования, с которыми вы сталкивались, уйдут? Страдания, душевная боль, вина, стыд, мучения, через которые вы прошли, уйдут, будут забыты. Стоит ли удивляться, что мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов? Стоит ли удивляться, что мы всем сердцем стремимся истинно видеть этого человека? Мои возлюбленные братья и сестры, я свидетельствую, что самым важным днем в истории человечества был тот день, когда Иисус Христос, живущий Сын Божий, одержал победу над смертью и грехом для всех Божьих детей. И самый важный день в вашей жизни и моей — это тот день, когда мы научимся видеть этого человека, когда увидим в нем того, кем он истинно является, когда примем всем сердцем и разумом его искупительную силу, когда с обновленными энтузиазмом и силой обязуемся последовать за ним. Пусть этот день снова и снова повторяется в нашей жизни. Я оставляю вам мое свидетельство и благословение, что, взирая на сего человека, мы будем находить смысл, радость и покой в этой земной жизни и в вечной жизни в мире грядущем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Во время подготовки к строительству великолепного храма в Париже, Франция, со мной произошел один случай, который я никогда не забуду. В 2010 году, когда был найден участок для храма, мэр города захотел встретиться с нами, чтобы побольше узнать о нашей церкви. Эта встреча была чрезвычайно важным шагом в получении разрешения на строительство. Мы тщательно подготовили презентацию, в которой было несколько впечатляющих изображений храмов святых последних дней. Я очень надеялся на то, что их архитектурная красота поможет убедить мэра поддержать наш проект. К моему удивлению, мэр сказал, что вместо просмотра нашей презентации он и его команда предпочли бы провести собственное исследование и выяснить, что мы за церковь. На следующий месяц нам предложили вернуться и послушать отчет городской советницы, которая, к тому же, оказалась профессором по истории религии. Она сказала: «Прежде всего, нам хотелось понять, что из себя представляют члены вашей церкви. Во-первых, мы побывали на одном из ваших причастных собраний. Мы сели сзади в причастном зале и внимательно наблюдали за прихожанами и за тем, что они делают. Еще мы встречались с вашими соседями, людьми, живущими рядом с вашим центром кола, и спрашивали у них, что за люди-мормоны. И к каким же выводам вы пришли?» — спросил я с некоторым волнением. Она ответила: «Мы выяснили, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, ближайшая из всех церквей, о которых нам известно, первоначальной Церкви Иисуса Христа». Я чуть было не возразил, сказав: «Это не совсем так. Это не ближайшая церковь, это и есть Церковь Иисуса Христа, та самая церковь, истинная церковь». Но я сдержался, и вместо этого молча вознес молитву благодарности. Тогда мэр сообщил нам, что, исходя из сделанных ими выводов, он и его команда не возражают против строительства храма в их местности. Сегодня, вспоминая об этом чудесном случае, я испытываю благодарность за мудрость и дух проницательности того мэра. Он знал, что ключ к пониманию церкви — не внешний вид ее зданий и даже не хорошо организованная структура, а миллионы ее верных прихожан, которые каждый день стремятся следовать примеру Иисуса Христа. Определение церкви можно вывести из одного места в книге Мормона, где говорится: «И те, то есть Господни ученики, кто крестились во имя Иисуса, назывались Церковью Христа». Иными словами, церковь — это люди, это вы, ученики Господа, те, кто любит Его и следует за Ним, и кто принял на себя Его имя посредством Завета. Президент Рассел Нельсон однажды сравнил церковь с прекрасным автомобилем. Нам всем нравится, когда наша машина сияет после мойки. Но назначение автомобиля — не выделяться своей привлекательностью, а перевозить людей. Также и мы, члены церкви, ценим и прекрасные помещения для богослужений, чистые, ухоженные и хорошо функционирующие программы. Но это всего лишь вспомогательные системы. Наша единственная цель — пригласить каждого сына и дочь Бога прийти ко Христу и вести его или ее по пути заветов. Нет ничего важней. Наша работа — это люди и заветы. Разве не здорово, что имя, данное откровением восстановленной церкви, связывает два самых важных элемента в каждом завете Евангелия? Первое — имя Иисуса Христос. Иисус Христос. Эта церковь принадлежит Ему, и Его освящающее искупление и заветы — единственный путь к спасению и возвышению. Второе имя относится к нам, святым, иначе говоря, Его свидетелям и ученикам. Я узнал, как важно концентрироваться на людях, когда служил президентом Кола во Франции. В начале своего служения я мысленно наметил для Кола ряд весьма амбициозных целей. Создание новых приходов, строительство новых домов собраний и даже строительство храма в нашем районе. 6 лет спустя, когда меня освобождали от этого призвания, ни одна из этих целей не была достигнута. Это могло бы показаться полным провалом, но за эти 6 лет мои цели стали совершенно иными. Сидя в президиуме, в день освобождения от призвания, я был переполнен глубоким чувством благодарности и удовлетворения. Я вглядывался в лица сотен членов церкви в аудитории. Я мог вспомнить какой-нибудь духовный опыт, связанный с каждым из них. Там были братья и сестры, которые вошли в воды крещения, те, для кого я подписывал их первые рекомендации, чтобы они могли принять священные таинства храма. И те молодые люди, и пожилые пары, которых я рукополагал, миссионеры полного дня, или освобождал их от этих призваний. Были там и многие другие, которым я служил, когда они проходили в своей жизни через испытания и невзгоды. Я испытывал сильную братскую любовь к каждому из них. Я находил чистую радость в служении им и радовался росту их верности и веры Спасителю. Президент Рассел Баллард учил: «Самое главное для нас — выполнение церковных обязанностей, не статистика и не собрание, а то, помогает ли служение отдельным людям, каждому по очереди, как это делал Спаситель, подниматься, обретать духовную поддержку и в конечном счете изменяться». Мои дорогие братья и сестры, активны ли мы в Евангелии или же просто заняты в церкви? Суть в том, чтобы во всем следовать примеру Спасителя. В этом случае мы будем естественно концентрироваться на спасении людей, а не на выполнении задач или программ. Приходило ли вам в голову такое, что если бы Спаситель посетил ваш приход или небольшой приход в следующее воскресенье? Что бы он стал делать? Стал бы он интересоваться тем, насколько хороши наглядные пособия и правильно ли расставлены стулья в классе? Или же он нашел бы кого-то, кого мог бы любить, учить и благословлять? Возможно, он принялся бы выискивать нового члена церкви или друга, нуждающегося в приветствии, больного брата или сестру, нуждающихся в утешении, колеблющегося юношу, нуждающегося в поддержке и ободрении. Какие классы посетил бы Иисус? Я бы не удивился, если бы сначала он отправился к детям в первоначальное общество. Возможно, он опустился бы на колени и говорил с ними лицом к лицу. Он выражал бы им свою любовь, рассказывал истории, хвалил их рисунки и свидетельствовал о своем Отце на небесах. Он делал бы все это просто, искренне и без притворства. Можем ли мы поступать так же? Уверяю вас, стремясь угодить Господу, вы первым делом захотите найти тех, кому можете помочь и кого можете благословить. В церкви вы будете стараться обучать людей и трогать их сердца. Вам будет интересно способствовать духовному опыту, а не организовывать безупречные мероприятия. Служить ближним, а не отмечать количество посещений, которые вы совершили. Вы будете радеть не о себе, а о тех, кого мы называем братьями и сестрами. Иногда мы говорим, что ходим в церковь. Но ведь церковь — это не просто какое-то здание или конкретное место. Она также реальна и жива в самых скромных жилищах, в самых отдаленных уголках мира, как и в главном управлении церкви в Солт-Лейк-Сити. Сам Господь сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мы берем с собой церковь, куда бы мы ни отправились, на работу, в школу, в отпуск и особенно домой. Одного нашего присутствия и влияния может быть достаточно, чтобы любое место, где мы находимся, стало святым местом. Помню, как однажды разговаривал с другом, не исповедующим нашу веру. Его удивило, что любой достойный мужчина в нашей церкви может получить священство. Он спросил: «Сколько же носителей священства в вашем приходе?» Я сказал: «Человек 30-40». Он с недоумением сказал: «А в моей пастве только один священник. Зачем же вам столько священников утром в воскресенье?» Озадаченный его вопросом, я ощутил вдохновение ответить так: «Пожалуй, ты прав. Наверное, нам не нужно так много носителей священства в церкви в воскресенье, но нам обязательно нужен носитель священства в каждом доме. Если в каком-то доме нет священства, то призывают других носителей священства, чтобы они присматривали за этой семьей и служили ей. Наша церковь не только воскресная. Наша молитвенная связь с Богом продолжается в каждый день недели, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. И наши дома — главное святилище нашей веры. Именно в домах мы чаще всего молимся, благословляем, изучаем, учим Слову Божьему и служим с чистой любовью. Могу свидетельствовать по личному опыту, что наши дома — это священные места, где может изобиловать Дух. В той же мере, а иногда даже в большей, чем в наших официальных местах богослужения. Я свидетельствую, что эта церковь — церковь Иисуса Христа. Ее сила и жизнеспособность обусловлена ежедневными делами миллионов Его учеников, которые каждый день стремятся следовать Его высочайшему примеру, заботясь о других. Христос жив и направляет эту церковь. Президент Рассел Нельсон, пророк, которого Он избрал для руководства нами в наши дни, об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Элиза Сноу сказала такие слова о посвящении храма в Киртленде, на котором она присутствовала. «Церемонии этого посвящения могут быть повторены, но никакой человеческий язык не в силах описать божественное проявление того незабываемого дня. Все участники торжества ощущали божественное присутствие. Некоторым явились ангелы, и каждое сердце было исполнено неизъяснимой радости и славы. Конец цитаты. Божественные явления, произошедшие в храме в Киртланде, заложили основу миссии восстановленной Церкви Иисуса Христа — осуществить спасение и возвышение детей нашего Небесного Отца. Готовясь ко встрече с Богом, мы можем узнать, какие обязанности Он нам поручил. Для этого нам нужно изучить восстановление священных ключей, имевшие место в храме в Киртланде. В молитве посвящения пророк Джозеф Смит смиренно молил Господа: «Прими этот дом, который Ты повелел нам построить». Неделю спустя, в пасхальное воскресенье, Господь явился в величественном видении и принял свой храм. Это произошло 3 апреля 1836 года. Сегодня также пасхальное воскресенье, и с тех пор прошло 182 года. В тот год христианская Пасха совпала с иудейской. Такое случается нечасто. После того, как видение завершилось, три древних пророка — Моисей, Елиас и Илия — явились и передали ключи этого устроения. Ключи, необходимые, чтобы выполнить цель Господа в отношении Его восстановленной Церкви. Эта цель была просто, но красноречиво определена как собирание Израиля, запечатывание семьями и подготовка мира ко второму пришествию Господа. С явлением Илии и Моисея тут можно провести поразительную параллель. Согласно иудейской традиции, Моисей и Илия должны вместе явиться в конце времен. Согласно нашему учению, через это явление были восстановлены определенные ключи. Была дана власть этого священства в последний раз и в последние дни, которые и есть устроение полноты времен. Храм в Киртланде по размеру был достаточно неприметным, да и местоположение его не было особо популярным. Но если говорить о значении его для человечества, он определил судьбу вечности. Древние пророки восстановили ключи священства, чтобы мы могли выполнять вечные спасительные таинства Евангелия Иисуса Христа. Это стало причиной огромной радости для верных членов Церкви. Эти ключи дают силу свыше, чтобы мы могли исполнить данные Богом обязанности, которые составляли и составляют основное предназначение Церкви. В тот чудесный пасхальный день в храме в Киртланде были восстановлены три ключа. Во-первых, явился Моисей и передал ключи собирания Израиля с четырех частей земли. Это миссионерская работа. Во-вторых, явился Елиас и передал ключи устроения Евангелия Авраама, что включает в себя восстановление Авраамова Завета. Президент Рассел Нельсон учил, что цель ключей Завета — подготовить членов Церкви к Царству Божьему. Он сказал: «Это дает нам знание о том, кто мы такие и чего Бог ожидает от нас». В-третьих, явился Илия и передал ключи запечатывающей власти в этом устроении. Это семейная историческая работа и храмовые таинства, открывающие возможность спасения для живущих и умерших. Под руководством первого президентства и кворума 12 апостолов в Главном управлении Церкви действует три исполнительных совета. Они курируют эти три данные Богом сферы ответственности, основанные на ключах, восстановленных в храме в Киртланде. Это исполнительный совет по миссионерской работе, исполнительный совет по вопросам священства и семьи и исполнительный совет по храмовой и семейно-исторической работе. В каком положении мы находимся сейчас в рамках выполнения этих данных Богом обязанностей? Во-первых, поговорим о Моисеевом восстановлении ключей собирания Израиля. Сегодня почти 70 тысяч миссионеров служат в разных уголках мира. Они проповедуют его Евангелие и собирают его избранных. Так начинает исполняться то, что видел Нефий. Великое и чудесное дело, которое будет совершаться среди иноверцев и дома Израилева. Нефий видел наши дни. Дни, когда святые Божьи будут по всему лицу земли. Но число их будет невелико из-за нечестия. Однако он видел, что они будут вооружены праведностью и силой Божьей, в великой силе, в великой славе. Если рассмотреть всю недолгую историю восстановленной церкви, то мы увидим, что миссионерская работа смотрится на фоне всего остального наиболее ярко. Мы видим, как через нее исполняется видение Нефи. Наше число относительно невелико, но мы продолжаем свои труды и обращаемся к тем, кто откликнется на послание Спасителя. Во-вторых, явился Елияс и вручил устроение Евангелия Авраама, провозгласив, что в нас и в нашем семени все поколения после нас будут благословлены. На этой конференции святые в значительной мере получили руководство, которое дано им как помощь в их совершенствовании и подготовке к Царству Божьему. Изменения, связанные с реструктуризацией кворумов священства, придадут больше сил небес для служения. В-третьих, Илия передал запечатывающие ключи этого поколения. Тем из нас, кто живет сейчас, рост числа храмов и продвижение в семейной исторической работе кажутся просто феноменальными. Этот темп просто сохранится и даже ускорится, пока не наступит второе пришествие Господа. Иначе вся земля будет совершенно опустошена по пришествию Его. Масштабы семейно-исторической работы, которые небеса благословили новыми технологиями, за последние несколько лет резко увеличились. С нашей стороны было бы неразумно довольствоваться тем, чего мы достигли в этой данной Богом сфере ответственности, и ожидать, что тетушка Джейн или кто-то еще из родственников, кому не все равно, будет этим заниматься. Позвольте мне поделиться достаточно резкими словами президента Джозефа Филдинга Смита. Никто не освобождается от этой великой обязанности. Выполнять эту работу должен как апостол, так и самый скромный старейшина или сестра. Место службы, известность, долгий срок пребывания в церкви не дает никому из нас права пренебрегать спасением наших умерших. Храмы теперь у нас есть по всему миру, и средства фонда помощи посетителям храма призваны помочь всем нуждающимся, живущим далеко от храма. Каждому из нас было бы здорово оценить свои усилия, которые мы прикладываем в миссионерской, храмовой и семейно-исторической работе, и в том, насколько мы готовимся ко встрече с Богом. В основе этих священных обязанностей лежит праведность, единство и равенство перед Господом. Если говорить о праведности, то эта жизнь — время для того, чтобы люди приготовились ко встрече с Богом. В книге Мормона приводится много примеров того, каким трагическим последствиям приводят личное или групповое непослушание Божьим заповедям. В течение моей жизни проблемы мира перешли из одной крайности в другую, от легкомыслия и глупых занятий до серьезной безнравственности. Похвально, что в мире раскрывается и осуждается безнравственность в форме сексуального насилия. Такой вид безнравственного поведения противоречит законам Бога и общественным законам. Однако те, кто понимает Божий план, должны также противостоять безнравственности, совершаемой по добровольному согласию. Это тоже грех. В документе «Семья. Воззвание к миру» звучит предупреждение, что те, кто нарушает заветы целомудрия, жестоко обращаются с супругой или со своим потомством, или с кем-либо еще, в свое время предстанут перед судом Божьим. Если мы оглядимся вокруг, то увидим повсюду разрушение, которое приносит нечестие и пагубные зависимости. Если мы, как отдельные люди, действительно беспокоимся о последнем суде нашего Спасителя, то мы должны искать покаяние. Я боюсь, что сейчас многие больше не чувствуют своей ответственности перед Богом и не обращаются за руководством к Священным Писаниям или пророкам. Если мы, как общество, задумаемся о последствиях греха, то порнография и потребительское отношение к женщинам будут встречать массовое сопротивление общества. Как сказал Алмо Кориантону в книге Мормона, «Нечестие никогда не было счастьем». Говоря о единстве, Господь провозгласил, «Если вы не едины, вы не мои». Мы знаем, что дух раздора исходит от дьявола. В наши дни императив священных писаний, связанный с единством, в значительной степени игнорируется, и многие проявляют отчужденность или обособленность, основанную на статусе, поле, расе или богатстве. Во многих странах, если не сказать, что в большинстве, люди глубоко разделены в вопросе того, как нужно жить. Важнейшей темой в сфере образования стала концентрация на борьбе за власть. В Господней Церкви единственная культура, которой мы придерживаемся и которой обучаем, это культура Евангелия Иисуса Христа. Единство, которое мы ищем, означает, что мы должны быть едиными со Спасителями и жить в согласии с Его учениями. Посмотрите на главные цели Церкви. Все они основаны на равенстве перед Господом. Мы находимся в культуре Евангелия Иисуса Христа. Если говорить о крещении, то основные требования, предъявляемые к тем, кто крестится, таковы. Смириться перед Богом и прийти к Господу с сокрушенным сердцем и кающимся духом. Про образование, уровень богатства, расу и национальность не говорится ни слова. Кроме того, миссионеры смиренно служат там, куда они призваны. Они не стремятся служить из мирских соображений статуса или подготовки к карьере. Они служат всем сердцем, мощью, разумом и силой там, где им это поручено. Они не выбирают своих напарников, однако усердно стремятся развивать в себе качества, присущие Христу, в чем и состоит сама суть культуры Иисуса Христа. Священное Писание дает руководство в вопросе наших самых важных отношений. Спаситель учил, что первая заповедь — это «возлюби Господа Бога твоего», а вторая — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Впоследствии Спаситель объяснил, что каждый человек является нашим ближним. В книге Мормона ясно сказано, что не должно быть никаких ийцев, никаких племен или классов. Мы должны быть едиными и равными. Священные таинства и данные Богом обязанности исходят из этого принципа. Я бы хотел, чтобы ваш храмовый опыт был похож на мой. Когда я оставлял свою повседневную работу в Сан-Франциско и приезжал в храм в Окленде, то испытывал всепоглощающее чувство любви и покоя. Во многом это было чувство того, что я приблизился к Богу и к Его целям. Спасительные таинства находились в центре моего внимания. Но также причиной этих прекрасных чувств были равенство и единство, пронизывающие храм. Все одеты в белое. Никаких признаков богатства, престижа или образования. Мы все, братья и сестры, смиряющие себя перед Богом. В священной комнате запечатывания происходит таинство брака на вечность, и оно едино для всех. Мне нравится тот факт, что и самые бедные пары, и пары из самых богатых слоев общества получают совершенно одинаковый духовный опыт. Они одеваются в примерно одинаковую одежду и заключают одинаковые заветы у того же самого алтаря. Они получают единое и вечное благословение священства. Все это совершается в прекрасном храме, построенном на десятину святых, в священном доме Господа. Исполнение назначенных Богом обязанностей, основанное на праведности, единстве и равенстве перед Господом, приносит личное счастье и покой в этом мире и подготавливает нас к вечной жизни в мире грядущем. Оно подготавливает нас ко встрече с Богом. Мы молимся, чтобы каждый из вас, независимо от ваших текущих обстоятельств, побеседовал с епископом и был достойным рекомендации для посещения храма. Мы благодарны за то, что гораздо больше членов церкви стали готовиться к посещению храма. В течение уже многих лет наблюдается значительный рост числа достойных взрослых, обладателей действующей рекомендации. Число обладателей рекомендации с ограничениями, достойных представителей молодежи, за последние 2 года также возросло. Воистину, в церкви еще никогда не было столь много крепких и верных прихожан. Скажу в заключение. Пожалуйста, знайте, что высшие руководители церкви, председательствующие над ней и курирующие эти данные Богом сферы ответственности, получают божественную помощь. Это руководство приходит от Духа, а иногда и напрямую от Спасителя. Даются оба вида духовного руководства. Я благодарен за то, что получал такую помощь. Но руководство дается по расписанию Господа. Строка за строкой и поручение за поучением. Когда Всеведущий Господь намерен преподать нам урок. Откровение для всей церкви приходит только его пророку. На этой конференции у нас была привилегия поддержать президента Рассела Нельсона как нашего пророка и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. 12 апостолов и как группа, и каждый по отдельности получили серьезный духовный опыт, когда мы возложили руки на голову президента Нельсона, и президент Дален Оукс, произнеся слова обряда, посвятил и рукоположил его как президента церкви. Я свидетельствую, что ему было предначертано стать пророком Господа в наши дни. Его готовили к этому всю жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В заключение конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал над подготовкой этих сессий. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон. После его выступления хор завершит эту конференцию гимном «Поспешим в труде». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Валери Кардон, член Кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Мои возлюбленные братья и сестры, завершая эту историческую конференцию, я вместе с вами воздаю благодарность Господу за Его руководство и вдохновляющее влияние. Музыка была прекрасной и возвышающей. Послания этой конференции не просто назидают нас, они меняют нашу жизнь. В ходе торжественного собрания мы поддержали новое первое президентство. Два великих человека были призваны в кворум 12 апостолов. Также были призваны 8 новых представителей высшей власти церкви из кворумов 70. Нашу обновленную решимость, нашу задачу и наш долг продвигаться вперед можно выразить словами моего любимого гимна. «Поспешим в труде дело Господа вершить, чтобы, путь свой пройдя, нам награду заслужить. Нам за правду надо сражаться, зло пресечь. Божьей истины держим мы меч. Не бойся, мужайся, стань смелей. Ведь Господь будет на нашей стороне. Злым советом никогда не внемлем мы, сердцем кротким Господу верны». Я призываю вас в течение следующих 6 месяцев часто изучать послание этой конференции, даже несколько раз. Сознательно ищите способы использовать эти послания на семейных домашних вечерах, в евангельских уроках, в разговорах с родными и друзьями, и даже в разговорах с теми, кто не принадлежит к нашей вере. Много хороших людей откликнутся, услышав истины, которым обучали на этой конференции, если рассказать о них с любовью. Ваше стремление к послушанию возрастет по мере того, как вы будете вспоминать то, что почувствовали за последние 2 дня, и размышлять над этим. Эта генеральная конференция знаменует собой начало новой эры заботливого служения. Господь внес важные корректировки в то, как мы заботимся друг о друге. Сестры и братья, как молодые, так и пожилые, вы будете служить друг другу по-новому и более свято. Кворумы старейшин будут укреплены, чтобы благословить жизнь мужчин, женщин и детей по всему миру. Сестры из общества милосердия будут по-прежнему служить так, как они это делают, неповторимо, с любовью. Они будут предлагать более юным сестрам присоединиться к ним, получив соответствующее назначение. Наше послание к миру простое и искреннее. Мы предлагаем всем Божьим детям по обе стороны завесы прийти к своему Спасителю, получить благословение Святого Храма, испытывать непреходящую радость и удостоиться вечной жизни. Возвышение в конечном итоге требует от нас абсолютной верности заветам, которые мы заключаем, и таинствам, которые мы получаем в Доме Господа. На настоящий момент у нас имеется 159 действующих храмов, и несколько еще находятся в стадии строительства. Мы хотим, чтобы храмы были ближе к нашим прихожанам. Таким образом, мы рады объявить о планах по строительству храмов в следующих регионах. Они будут расположены в следующих местах. Солта, Аргентина, Бенгалор, Индия, Манагуа, Никарагуа, Кагандиоро, Филиппины, Лейтон, штат Юта, Ричмонд, Ричмонд, штат Вирджиния. И очень важный город, который еще будет определен в России. Мои дорогие братья и сестры, строительство этих храмов может и не изменить вашу жизнь, но время, проведенное в храме, несомненно, изменит ее. В этом духе я благословляю вас, чтобы вы могли определить, что вы можете оставить в сторону, чтобы больше времени проводить в храме. Я благословляю вас большей гармонией и любовью в ваших домах и более глубоким желанием заботиться о вечных семейных отношениях. Я благословляю вас, чтобы ваша вера в Господа Иисуса Христа возросла, и чтобы вы стали более способными следовать за Ним, как Его истинные ученики. Я благословляю вас, чтобы вы возвышали свой голос в свидетельстве, как делаю это я сейчас, что мы участвуем в работе всемогущего Бога. Иисус есть Христос, и это Его Церковь, и Он руководит и через Своих помазанных слуг. Я свидетельствую об этом и выражаю вам свою особую любовь во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, в это особое пасхальное воскресенье мы благодарим Тебя за дар Твоего Сына Иисуса Христа, за Твою любовь и за благословение иметь пророков в эти дни на земле. Мы просим Тебя сегодня о Твоей благодати, чтобы мы могли развивать качества, подобные Христу, чтобы служить по Его примеру. Мы просим о мужестве следовать пророкам, чтобы уделять время на посещение храмов, чтобы быть подобными Твоему Сыну. И все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.